В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 21 июля, в Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кейти Боджолишвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Кто может стать следующим министром обороны Грузии? В Схинвали одобрена кандидатура Белы Плиевой на должность председателя Центра избиркома самопровозглашенной республики. Совет по экономическому развитию при президенте де-факто Республики Абхазия разрабатывает концепцию развития туристической отрасли. Экс-министр государственной безопасности Грузии Игорь Георгадзе больше не разыскивается по красному циркуляру Интерпола. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Турция приостанавливает действие Европейской конвенции по правам человека. Дональд Трамп не обещает защищать страны НАТО, если станет президентом. В Ереване после столкновения с полицией арестованы 16 человек. Турция временно приостанавливает действие Европейской конвенции по правам человека, заявил турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш. Он также отметил, что режим чрезвычайного положения, введенный накануне президентом Реджепом Эрдоганом, может быть отменен в течение одного или полутора месяцев. Ранее глава государства заявлял, что режим ЧП вводится на 3 месяца. Введенные меры позволят президенту принимать новые законы в обход парламента. Правозащитники опасаются, что это приведет к репрессиям в адрес сторонников неудавшегося мятежа. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня призвал Турцию как можно скорее отменить режим чрезвычайного положения. В ночь на 16 июля в Турции произошла попытка военного переворота. Власти подавили мятеж. По подозрению в причастности к путчу были задержаны около 6 тысяч человек, включая высокопоставленных офицеров, чиновников и судей. В школах и вузах увольняют сотрудников, подозреваемых в связях со сторонниками мятежа. В отставку были отправлены около 1500 деканов турецких университетов. Были отозваны лицензии у более 20 тысяч преподавателей частных школ. Кандидат президента США от республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп, заявил, что в случае его избрания Соединенные Штаты не смогут гарантировать безопасность всем членам НАТО. В интервью «Нью-Йорк Таймс» он отметил, что помощь будет оказана только тем странам, которые выполняют свои обязательства перед США. Трамп подчеркнул, что это условие касается и стран Балтии, где военное присутствие Североатлантического Союза усилилось после российской аннексии Крыма в 2014 году. Кандидат президента также высказал желание сократить военные расходы на помощь союзникам, которые США несли в течение последних лет. Трамп заверил, что в случае его избрания Соединенные Штаты не будут пытаться оказывать влияние на другие государства и обратят больше внимания на решение внутренних проблем. Главным соперником Трампа, как ожидается, станет бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, кандидатуру которой должны утвердить на своем съезде демократы. В среду сенатор Тед Круз, бывший соперник Дональда Трампа в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии, вызвал сенсацию в зале заседания съезда партии, не призвав избирателей голосовать за Дональда Трампа. Дональд Трамп был формально утвержден кандидатом республиканской партии в президенты США днем ранее. По давней традиции, от всех делегатов, выступающих с трибуны съезда после утверждения кандидата, ожидают аргументов в его поддержку.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ереване 16 человек арестовали после произошедших накануне столкновений между полицейскими и участниками протеста у захваченного здания МВД. Как сообщает Следственный комитет Армении, их обвиняют в участии в массовых беспорядках. Всего по этому делу были задержаны 28 человек. В среду вечером в Ереване протестующие закидали камнями полицейских у здания МВД, захваченного активистами движения «Учредительный парламент». Чтобы разогнать толпу, полиция применила оглушающие бомбы, слезоточивый газ и дымовые шашки. По официальным данным, пострадали около 50 человек, в числе которых 25 полицейских. Сегодня рано утром у захваченного здания МВД вновь прошли протесты. В полиции сообщали о задержании более 136 активистов. Во время разгона полиции демонстрантов пострадали журналисты, заявляет Офис защитника прав человека Армении. Омбудсмен Армении не уточняет количество пострадавших журналистов. На прошлой неделе вооруженные сторонники Жирайра Сефилиана, координатора оппозиционной партии «Учредительный парламент», захватили отделение полиции в Ереване и взяли в заложники нескольких сотрудников правоохранительных органов. При нападении один полицейский погиб, еще четверо были ранены. Спортивный арбитражный суд в Лозанне не допустил российских легкоатлетов к участию в Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро. Таким образом, суд отклонил жалобу Олимпийского комитета России на решение о дисквалификации спортсменов, принятое ранее Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Российские легкоатлеты были отстранены от участия в международных соревнованиях на основании расследования Всемирного антидопингового агентства, которое выявило массовые и систематические нарушения в российских антидопинговых лабораториях. В списках ИАФ есть только два российских спортсмена, чье участие в Олимпиаде не зависит от решения суда в Лозанне. Это прыгунья в длину Дарья Клишина и бегунья Юлия Степанова. Международный олимпийский комитет ранее создал дисциплинарную комиссию для решения вопроса об участии всех российских спортсменов в играх в Бразилии.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. За три месяца до парламентских выборов в Грузии не могут определиться с одной из ключевых фигур правительства – министром обороны. Уходящая в отставку после развода республиканцев с грузинской мечтой Тина Хидашили оставляет ведомство в непростом состоянии. Последнее скандальное решение об отмене обязательной военной службы прибавит проблем ее преемнику, отмечают эксперты. Кто именно им может стать, пытался выяснить Владимир Унанянц.
В Грузии продолжается негласная борьба за пост главы военного ведомства. Он станет вакантным после возвращения нынешнего министра-республиканца Тины Хидашели из Вашингтона, где она находится с последним официальным визитом в этом ранге. Еще вчера многие были уверены, что госпожу Хидашели сменит один из двух главных претендентов – руководитель парламентского комитета по обороне и безопасности Иракли Сисиашвили или нынешний министр исполнения наказаний и пробации Каха Кахишвили – но глава правительства Георгий Кверикашвили на корню разрушил амбиции обоих.
Консультации продолжаются, но не в отношении этих двух кандидатов. Иракли Сисиашвили является очень ценным там, где он сейчас находится. Скорее всего, он будет кандидатом в мажоритарные депутаты. Что касается Кахи Кахишвили, он является прекрасным министром по исполнению наказаний и пробации. И я думаю, его опыт будет очень полезен там, где он сейчас работает.
Иракли Сисиашвили явно ожидал большего. Его резкий комментарий в адрес Тины Хидашели по поводу отмены обязательной военной службы без согласования с премьером были явным сигналом высшему руководству грузинской мечты. Будь он министром обороны, не допустил бы подобного неуважения к главе правительства. Но такой выбор был бы не самым лучшим для страны, считает политолог Гия Хухашвили.
Он это хотел, и хотел давно, это было видно. Но я не думаю, что это был бы для страны, для государства лучшим вариантом, потому что Сосиашвили, особенно за последний год, допустил очень много чисто политических, скажем так, ошибок. Так что он, я думаю, не был идеальным кандидатом. А то, что он хотел, это да, это чувствовалось. В любом случае, кто бы сейчас не был представлен, это будет временное решение. Потому что после выборов, во-первых, должна формироваться новая власть.
Ну, еще нет никаких 100% гарантий, что опять же будет грузинская мечта. Так что, если бы даже это было так, и вопрос самого премьер-министра тоже встает под вопросом, не то что министра обороны.
Сегодня распространилась информация, что портфель может перейти нынешнему министру сельского хозяйства Отару Данелия. Якобы он, имея за плечами опыт работы в силовых структурах, в частности в МВД, и являясь управленцем со стажем, сможет избежать скандалов в ведомстве, характерных для его предшественников в правительстве грузинской мечты, как Иракли Алассани, так и Тины Хидашели. Но члены Кабмина не подтверждают такого сценария. Вице-премьер правительства Дмитрий Кумсишвили заявил, что не обладает информацией относительно будущего главы военного ведомства. А на вопрос, каким должен быть новый министр обороны, ответил кратко.
Хорошим. Нам нужен хороший министр обороны.
В оппозиционном едином национальном движении к возможным кандидатурам относятся без особого интереса. Для партии Михаила Саакашвили важно лишь то, чтобы новый глава военного ведомства был приверженцем западного курса, говорит член нацдвижения, бывший замминистра иностранных дел Сергей Капанадзе.
Исходя из сегодняшних реалий, на мой взгляд, не имеет большого значения, кого именно назначат, потому что в нынешнем режиме неформального управления, когда все решения принимает Иванишвили, конкретная кандидатура не играет никакой роли. Так что нас устроит любой кандидат, приверженный интересам страны и ее прозападному курсу до парламентских выборов, на которых мы обязательно победим.
Эксперты не исключают, что консультации затягиваются еще и потому, что грузинская мечта может попытаться вывести на политическую арену новую фигуру, как это случилось с избирательными списками партии. Так или иначе, премьер-министр должен будет объявить преемника Тины Хидашели уже в ближайшие дни. И, предположительно, на следующей неделе у Грузии будет новый министр обороны. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня Комитет по законности, законодательству и местному самоуправлению одобрил представленную президентом самопровозглашенной республики Южной Осетии кандидатуру Белы Плиевой на должность председателя Центра избиркома. Депутатам теперь предстоит обсудить безальтернативную кандидатуру на президиуме и утвердить на сессии парламента. Подробности в сюжете Жанны Тархановой.
Полномочия Центра избиркома, сформированного на 5-летний срок, подходят к концу. В связи с вступившими в силу изменениями в выборные конституционные законы, Центр избиркома нужно сформировать не позднее, чем за 3 дня до окончания срока полномочий его предыдущего состава. Рассказывает член Комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению, депутат парламента от партии «Единая Осетия» Петр Гасиев.
Процедура такова, что это предложение рассмотрел сегодня в 11 часов Комитет по законодательству, возглавляемый Алисой Кучеевой, и было решено с положительным заключением вынести этот вопрос на президиум парламента. Президиум попросит рассмотрение на президиум парламента в случае одобрения этой кандидатуры. Кандидатура будет вынесена на сессию парламента и дальше будет утверждаться или не утверждаться.
Скажите, а насколько верны суждения о том, что кандидатура Плиевой особого протеста среди депутатского корпуса не вызывает и назначение президентского протеже уже решенный вопрос?
Я заранее ничего не могу сказать по этому поводу, но у меня полное ощущение того, что эта кандидатура будет поддержана, потому что никакого особого раздражения в депутатском корпусе она не вызывает, по крайней мере, у большинства депутатов.
Если парламент поддержит эту кандидатуру, то Плиева возглавит ЦИК уже в 4-й раз. Впервые она возглавила его в 2001 году и теперь от парламента зависит. Будет ли она занимать эту должность бессменно 20 лет до окончания срока полномочий Юго-Осетинского ЦИК в 2021 году? Белла Плиева по образованию врач, ей далеко за 70, и в экспертных кругах ожидали увидеть нового человека в этом кресле. Оппоненты Плиевой говорят, что она не может занимать эту должность более 2 сроков подряд. Однако Петр Гасиев разъяснил, что в Юго-Осетинском законодательстве нет нормы, ограничивающий срок пребывания в должности председателя Центра избиркома.
Вы не не запрещено законом, то разрешено. Поэтому, исходя из этого, и она имеет право баллотироваться на этом. Еще раз, на постконцентрную сторону избирательной агентства.
В экспертных кругах не столь оптимистично отнеслись к идее верить Плеевой ЦИК еще на очередную пятилетку, говорит Роланд Келихсаев.
Я был удивлен, то, что президент ему предложит в четвертый раз на должность председателя ЦИК, потому что со дня своего назначения в 2001 году она не провела ни одного выбора без скандала. Но все-таки парламент более относительно сейчас по отношению к президенту, независимая вид власти. И я думаю, что вот эти семь человек, которые предложат парламент, они хотя бы будут придерживаться норм закона.
А чем объясняется такая стабильность политической карьеры кардиолога Беллы Плеевой?
Скорее всего, она более именно подвержена, может быть, влиянию вышестоящих руководителей. Можно сказать, что она может выполнить любую установку.
Мои источники пояснили, что кандидатура Плеевой стала компромиссной. Первоначально президент лоббировал кандидатуру госсоветника Бориса Чочеева, однако эта идея была воспринята крайне негативно. Чиновник с крайне противоречивой репутацией на посту председателя Центра избиркома вряд ли бы способствовал, по мнению моих собеседников, внутриполитической стабильности и прозрачности избирательного процесса. Однако лоббистам Беллы Плеевой сложно будет убедить общественность, что на их протеже требования возрастного ценза не распространяются, ведь по закону граждане старше 65 лет не могут быть приняты на госслужбу. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Экс-министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиургадзе больше не разыскивается по красному циркуляру Интерпола. Он обвинялся в организации покушения на жизнь бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе в 1995 году. Между тем, грузинская прокуратура заявила, что намерена задействовать все механизмы для возвращения имени Гиургадзе в список разыскиваемых Интерполом лиц. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Тбилисский городской суд приступил к рассмотрению иска экс-министра государственной безопасности Грузии Игоря Гиургадзе против главной прокуратуры Грузии, заявил сегодня его адвокат Гаги Мосиашвили. Сторона защиты бывшего грузинского чиновника планирует бороться за доказательства непричастности Гиургадзе к событиям 1995 года. В частности, его обвиняли в организации теракта с целью ликвидации тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе. Через пару лет после этих событий Гиургадзе был заочно признан виновным в организации покушения на президента. Тогда его уже не было в Грузии. После произошедшего Гиургадзе исчез с радаров грузинских спецслужб. Официальной информации о том, где он находился все это время, нет. Зато слухов на этот счет было немерено. Одни сторонники и противники экс-министра утверждали, что он находится в Сирии. Другие говорили, что проживает в Москве. Были разговоры и о том, что он и вовсе находился в Западной Грузии, что называется под носом. В Грузии он объявлен в розыск вот уже 21 год. В список же разыскиваемых лиц по красному циркуляру Интерпола он попал 5 лет назад, а вчера был изъят из этого списка. Как сказано в заявлении главной прокуратуры Грузии, опубликованном сегодня на официальной интернет-странице этого ведомства, такое решение было принято в связи с предоставлением Гиургадзе России статуса политического беженца.
Генеральный секретариат Интерпола рассмотрел этот вопрос и принял соответствующее решение без какой-либо коммуникации с грузинской стороной. В частности, во время принятия решения Интерпол не дал возможности соответствующим грузинским структурам предоставить материалы и доказательства, которые бы обосновали необходимость продолжить международный розыск Игоря Гиургадзе. Несмотря на упомянутые выше обстоятельства, прокуратура Грузии в рамках своей компетенции примет все меры и использует все средства, чтобы в отношении Игоря Гиургадзе был восстановлен международный розыск по красному циркуляру.
Сказано в заявлении прокуратуры. На сегодняшней же пресс-конференции адвокат Гиургадзе Гаги Мусиашвили заявил, что никаких доказательств вины подсудимого не существует, и именно по этой причине Интерпол принял решение прекратить розыск Гиургадзе. К тому же никакого статуса беженца он не получал. Однако о возвращении в Грузию беглого министра пока речи не идет, заявил адвокат.
Третья статья устава Интерпола гласит, что нельзя использовать ресурсы Интерпола в отношении политического беженца. Насколько я знаю, его розыск на местном уровне не прекращался. Соответственно, в случае, если Игорь Георгадзе приедет сюда, грузинская сторона соответственно отреагирует на это.
Между тем, два дня назад в телефонном интервью телекомпании «Иберия» сам Игорь Георгадзе заявил, что все же планирует вернуться в Грузию.
«Я планирую вернуться в Грузию, поэтому жду решения суда. Я приеду не осенью и не зимой. Это зависит от решения суда».
После этого грузинские СМИ запестрели статьями и сюжетами о возможном возвращении Георгадзе на политическую арену страны. Однако политолог Ромас Акварелидзе исключает такое развитие сюжета.
Грузинский народ не надеется на Георгадзе. И вряд ли найдется другая фигура, которая вызывает такое даже не отрицательное отношение. Ну, фактически никакое отношение к этой фигуре. Кроме воспоминания о том, что он играл в темную игру, но среди экспертов, конечно, есть четкая позиция, что это фигура, поддерживающая Россию, но вряд ли Россия нуждается в поддержке такой фигуры.
Скорее всего, Георгадзе пытается сегодня использовать неагрессивную политику грузинских властей в отношении РФ, продолжил политолог. Однако он давно отстрелянный патрон, который не может пригодиться в будущих политических боях, завершил Саквареллидзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К новостям из Сухуми. Совет по экономическому развитию при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия разрабатывает концепцию развития туристической отрасли. В состав рабочей группы совета входят эксперты российской консалтинговой компании Strategy Partners Group. Сегодня в Сухуми прошла встреча разработчиков концепции с бизнесменами, работающими в этой сфере. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Совет по экономическому развитию при президенте Республики Абхазия работает уже больше года. На базе совета создана рабочая группа, которая описывает существующее положение и точки роста в туристической отрасли Абхазии. О работе группы и целях встречи проинформировал министр экономики Адгур Ардзинба.
Приглашенные эксперты, представители Strategy Partners Group, вместе с ними мы провели определенную работу. Вот это систематизированный такой подход ко всем имеющимся проблемам. Мы сегодня их будем описывать и обсуждать. Это набор инициатив, которые мы планируем уже сегодня закрепить окончательно. И по этим инициативам уже дальше следующим этапом прорабатывать конкретные дорожные карты. Представители московской и абхазской диаспоры оказывают и финансовую, и материальную поддержку данного проекта. Это в первую очередь Беслан Родионович Агарба и его коллеги.
Ардзинба подчеркнул, что из государственного бюджета на реализацию проекта не будет потрачено ни рубля. Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкий обобщил результаты работы и представил прогнозную оценку. У Абхазии есть возможность развивать разные виды туризма – пляжный, санаторно-курортный, медицинский, экологический, историко-культурный, горнолыжный, паломнический, спелеологический туризм, рафтинг. Для обеспечения туристического потока в 800 тысяч туристов в год и получения дохода в 18 миллиардов рублей необходимо иметь порядка 38 тысяч мест размещения. Гарцкий рассказал и о фактическом положении дел в туристической отрасли.
Мы сегодня имеем два основных вида туризма. Это пляжный. У нас хорошая пляжная зона на всем протяжении морского побережья. Второе – это экскурсионный туризм, природные объекты и историко-культурное наследие. В средствах размещения у нас сегодня 20 тысяч мест. Больших и малых гостиниц – 225. В частном секторе у нас 40 тысяч мест. Вместе это дает порядка 600 тысяч туристов, прибывающих в нашу страну с целью отдыха. Столько же туристов к нам приезжает на однодневные экскурсии, порядка 600 тысяч человек. В сумме это составляет 1,2-1,3 миллиона человек. Вот из 350 миллионов рублей, полученных в бюджет страны налогов от объектов туризма, почти 300 миллионов составляет гостиничный сектор.
Презентовал проделанную работу представитель Strategy Partners Group Вячеслав Теребинов. Он рассказал о том, какие данные оборота в сфере туризма были получены.
Если говорить о доходах туристической отрасли, официальная статистика показывает, что доходы от средств размещения экскурсий составили порядка 2,5 миллиардов рублей в 2015 году. Мы с рабочей группой попытались сделать оценку реального оборота отрасли с учетом тех оборотов, которые официальной статистике пока не видны. Здесь мы вышли на оценку порядка 9 миллиардов рублей. Основная часть из которой, скажем так, как раз концентрирована в частном секторе, который осуществляет услуги размещения. Существенную часть составляют услуги питания, которые сейчас тоже в официальную статистику попадают не полностью. В целом получается, что туристическая отрасль в 4 раза ее реальный оборот больше, чем тот, который сейчас фиксирует официальная статистика.
Следующим этапом в работе совета станет детальная разработка дорожной карты, которая позволит реализовать тот потенциал роста, который есть у туризма в Абхазии. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Эхо Кавказа.
Сегодня российские СМИ сообщили о том, что глава осетинской общины в Москве Валерий Кабулов и его 24-летний сын Инал задержаны в качестве подозреваемых в убийстве. По версии следствия, Кабулов вместе со своим сыном организовали убийство уроженца Грузии, водителя-бизнесмена Гейса Мамедова, владельца сети ресторанов «Шешбеш». Всю работу выполнил киллер, который был арестован неделей раньше и дал показания против Валерия и Инала Кабуловых. С подробностями Мурат Гукимухов.
По информации Лайфа, якобы представители двух ОПГ, в которые входят уроженцы из Северной Осетии и Азербайджана, делят в Москве бизнес. Помимо ресторанного бизнеса, Кабулова и Мамедов не поделили здание в центре Москвы. Водитель Мамедова, уроженец Грузии, стал жертвой разборок. Мужчину убили выстрелом в голову, после чего привязали гири к ногам, засунули тело в спальный мешок и утопили в Москве-реке. 9 июля останки водителя всплыли на Лужницкой набережной. Все, с кем я общался сегодня на эту тему, не верят в причастность Кабуловых к этому убийству. Наверное, и мы, учитывая качество российского следствия, будем исходить из того, что пока ничего не ясно и, скорее всего, яснее уже не станет. Не в большей степени убедительно, увы, и российская Фемида. Подобные дела развиваются по какой-то своей недоступной, непосвященному в суть конфликта логике и заканчиваются также непонятно. Иногда хорошо для обвиняемого, а иногда плохо. Все, кто сегодня читал сообщение Life, отмечают довольно странную логику следствия. Вроде бы имеет место конфликт интересов. Отец с сыном заказывают человека киллеру. Заметьте, не отец или сын, а сразу оба. Что как-то неосторожно, даже безответственно со стороны отца. И заказывают они не того, с кем произошел конфликт, а почему-то его водителя. Причем, судя по сообщению, жертва не случайная. Ее заказали. Киллер заказ выполнил и попытался спрятать тело. Но вот в чем смысл убийства водителя, непонятно. К чему я это все говорю? К тому, что еще ничего не ясно, и поэтому единственное, о чем можно говорить определенно, так это о том, что бизнесмен, владелец весьма привлекательной недвижимости в Москве, находился в жестоких конкурентных условиях. В 2009 году у Кабулова уже были неприятности из-за попытки рейдерского захвата его здания в центре Москвы, буквально в паре метрах от Садового кольца. Вот выдержки из его интервью интернет-ресурсу iriston.ru в 2009 году.
Сегодняшний захват здания – это рейдерская атака на мою собственность. Об этом узнали мои земляки и сегодня приехали сюда поддержать меня. Я им всем благодарен. Вот, пользуясь моментом, хочу сказать, что я очень тронут этим вниманием. И мне, конечно, приятно, что вот такая солидарность у нас сегодня проявилась. Спасибо всем большое.
А у вас есть, может быть, какие-то подозрения, кто это, может быть, по каким причинам?
Судя по размаху, с которым работают эти ребята, это ребята с широкими возможностями, в том числе и в правоохранительных органах. Так цинично и нагло поступать могут только люди, которые такие возможности имеют. Простые мелкие рейдеры не могут это делать.
Конечно, бизнесмены такого уровня, выстраивая свою безопасность, надеются не только на информационное сопровождение и поддержку земляков. Но все-таки широкий общественный резонанс это дело получило именно благодаря тому, что Кабулов был руководителем осетинской общины в Москве. Глава обширной диаспоры перед лицом власти выступал как лицо статусное, обладающее ощутимым влиянием в своей среде. Так было во времена Бориса Ельцина, когда одним из главных вопросов в России был вопрос межнационального согласия. Но в начале нулевых от этой практики стали отходить. Как говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин, эта практика себя исчерпала.
На самом деле, подобная практика была, и она применялась очень активно. Но на данном этапе внимание к подобного рода моделям поведения уже ослаблено. Сейчас используются принципиально иные механизмы связи в госорганах и связи в правоохранительных структурах и спецслужбах. Вот, собственно, что произошло. Да, жесткие отношения сохраняются, но сейчас главный такой вероятный противник для бизнесмена – это все-таки государство. Именно поэтому именно с его представителями и выстраиваются долговременные желательные отношения.
Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Председатель Конституционного суда Грузии Георгий Папуашвили заявил сегодня, что в отношении некоторых судей КС, состоящего из 9 членов, осуществляется давление и шантаж, включая притеснение родственников и публикации информации личного характера, чтобы судьи принимали решения в пользу властей или затягивали вынесение решения по некоторым нашумевшим делам, которые в настоящее время рассматривает суд. Он не стал уточнять конкретные дела, сообщает «Грузия Онлайн». По обвинению в убийстве полицейского в Турции задержаны 5 граждан Грузии, сообщают сегодня грузинские СМИ. По их данным, инцидент произошел в городе Мармарис. Задержанных обвиняют в преступлении, совершенном с особой жестокостью, передает Интерфакс. Согласно сообщениям, граждане Грузии собирались ограбить автомобиль. Полицейский же попытался этому помешать, однако злоумышленники нанесли ему ножевые ранения в области шеи и живота, после чего переехали его на машине. Сотрудник правоохранительных органов скончался после доставки в больницу. В грузинском медиа подтвердили факт задержания, однако имен задержанных называть не стали. Наш консул отправляется в Мармарис, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Насколько известно, в настоящее время идет допрос задержанных, заявили в ведомстве. Комитет Госдумы Российской Федерации по международным делам подготовит заявление, осуждающее присоединение к санкциям Евросоюза против Крыма и Севастополя, Украины, Грузии, Черногории, Албании, Лихтенштейна и Норвегии, а также будут рекомендовать правительству принять ответные меры против этих стран. В частности, речь идет о запрете импортировать из Грузии вина и минеральную воду Боржоми. Мы обязаны отреагировать. Также, безусловно, мы будем рекомендовать правительству Российской Федерации принять аналогичные меры, заявил член комитета Ян Зелинский, передает Лента.ру. По его мнению, правительства вновь присоединившихся к санкциям стран совершили глупость, потому что от ответных российских мер они потеряют намного больше. В частности, это касается Грузии, которая поставила под угрозу поставки своих вин и боржоми на российский рынок. Союз журналистов самопровозглашенной Республики Южная Осетия назвал убийство известного журналиста Павла Шеремета показательной акцией руководства Украины, говорится в заявлении общественной организации. Вся журналистская общественность республики потрясена убийством известного публициста и общественного деятеля Павла Шеремета. Эта показательная акция, устроенная нынешним украинским руководством, является еще одним проявлением отношения в стране к свободе слова, демократическим принципам, подчеркивают авторы заявления, передает «Спутник Южной Осетии». В Союзе журналистов отметили, что Шеремет всю жизнь посвятил отстаиванию принципов свободы и правды, работал во многих проблемных точках, в том числе и в Южной Осетии, и при этом всегда отстаивал свою точку зрения.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Пассажиропоток трех грузинских аэропортов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми по итогам первого полугодия 2016 года вырос почти на 20%. Растет и общий турпоток в Грузию на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост интереса к стране со стороны иностранных туристов сопровождается резким обострением конкуренции между низкобюджетными авиакомпаниями. Эксперты не исключают, что демпинг перевозчиков является одним из важных факторов роста туристического рынка. Тему подготовил наш специальный корреспондент Иракли Ураквилидзе.
В настоящее время на грузинском авиарынке, представленном тремя международными аэропортами, работают несколько низкобюджетных перевозчиков. Лидером по приему лоукостера по ряду причин стал аэропорт Кутаиси. Ирландский лоукостер Ryanair был первым, кто заключил договор с властями Грузии по организации полетов из Кутаиси. В 2012 году под нужды этой авиакомпании началось возведение нового аэропорта. Взлетная полоса, разбомбленная российской авиацией в 2008 году, была восстановлена в рекордно сжатые сроки. Тогда же был обустроен небольшой терминал. Однако произошедшая смена власти в стране спутала планы Ryanair. В итоге первый вылет из кутаисского аэропорта имени Давида Ахмашинабели в направлении Киева совершил самолет венгерской низкобюджетной компании Wizz Air. С тех пор пассажиропоток кутаисского аэропорта почти неуклонно растет. Если в 2012 году было перевезено 13 тысяч человек, то в следующем уже 188 тысяч, а в 2014 году 218 тысяч человек. Некоторый спад наблюдался в прошлом году. Тогда пассажиропоток составил 183 тысячи человек. По словам Кетеван Алексидзе, директора объединения аэропортов Грузии, прошлогодний спад был обусловлен отменой популярного киевского направления. Однако с тех пор география полетов только расширяется. Добавились рейсы в Польшу, Литву и Венгрию. По итогам первого полугодия можно предположить, что в этом году Кутаиский аэропорт обслужит рекордное количество пассажиров.
Вместимость среднего самолета низкобюджетной компании составляет 180 пассажиров. Из-за дешевизны билетов на самолетах не остается свободных мест. Поэтому можно смело прогнозировать, что в нынешнем году только Кутаиский аэропорт перевезет порядка 250 тысяч человек. Дешевизна лоукостеров привлекает туристов, количество которых среди общего числа пассажиров составляет около 30%. Можно сказать, что доступные авиаперевозки являются одним из факторов, способствующих популяризации Грузии, а это дополнительные рабочие места и доходы в бюджет.
Объясняет Алексидзе. Либерализация визового режима между Грузией и Евросоюзом, ожидаемая осенью нынешнего года, подстегивает конкуренцию на грузинском рынке. Серьезное давление оказывает Wizz Air, которая с сентября нынешнего года открывает 7 новых европейских направлений, цена билета на которых составляет порядка 30-40 евро. Предприниматель Леван Чанчалейшвили часто летает лоукостерами. Он объясняет алгоритм, с помощью которого он ищет более дешевые билеты в Европу разных бюджетных компаний.
Кутаиский аэропорт находится в сердце Грузии, поэтому он наиболее доступен. Стратегия низкобюджетных компаний состоит в быстрой продаже билетов на рейсы, поэтому при небольшом терпении на сайтах авиакомпаний за 2 месяца до полета можно обнаружить билеты по 8-10 евро. Таким образом, я летал в Вильнюс и в Варну. Что касается распространенного мнения о неудобствах самолетов низкобюджетных перевозчиков, то это не соответствует действительности. Есть ограничения по габаритам бесплатно проносимого багажа, но не более. В конце концов, люди, которые за малую сумму в состоянии посетить города Европы, могут принести небольшие неудобства.
Говорит предприниматель. Однако это не единственное неудобство. Например, все дешевые рейсы из Кутаиси совершаются только в ночное время. Но это вообще характерно для лоукостеров всего мира. Кроме того, в зале отлета кутаисского аэропорта до регистрации даже негде присесть. Эту проблему руководство аэропорта обещало решить. Ираклий Ураквилидзе специально для «Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми. Главным политическим событием года в Абхазии пока однозначно называют референдум о досрочных выборах президента самопровозглашенной республики, который закончился грандиозным пшиком, поскольку на избирательные участки пришло чуть более процента избирателей. Тем не менее, политическая жизнь продолжается, оппозиция готовится к дальнейшим действиям. На эту тему рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Мелькавшие в этом месяце прикольные заголовки публикаций мировых СМИ «Есть ли жизнь после Брекзит?», «Есть ли жизнь после Варшавского саммита НАТО?» навели и меня на мысль озаглавить этот свой текст так «Есть ли жизнь после референдума?». Подразумевается политическая жизнь в Абхазии после состоявшегося или, если хотите, не состоявшегося 10 июля референдума об отношении к проведению досрочных президентских выборов. Тем более, что в обществе сразу после этого дня ожидаемо зазвучали прогнозы о паузе, которую, по идее, должна была взять оппозиция до завершения летне-курортного сезона для осмысления произошедшего провала референдума и, как говорится, перестройки рядов. К тому же всем хорошо памятна критика оппозиционерами решения власти назначить проведение референдума в разгар курортного сезона. Да и сами они в прошлом году мотивировали перенос своего намеченного народного схода с мая на осень, нежеланием помешать летним заработкам в курортно-туристической сфере. Вчера участники расширенного заседания Политсовета политической партии Амцахара приняли решение начать подготовку к проведению общенародного схода как единственного оставшегося средства вывода государства из глубокого политического и социально-экономического кризиса. Конец цитаты. Но про дату этого схода ничего не было сказано. И хотя один из интернет-комментаторов откликнулся: «Я вас умоляю, только не в августе. Жарко, мозги расплавятся под солнцем». Конец цитаты. Это было трудно воспринять иначе, чем стёб. По логике вещей, минимум пару месяцев политического затишья Абхазию ждет. В заявлении сформулирован также ряд претензий к власти по текущему моменту. Так, несмотря на указ президента, не снято напряжение вокруг ситуации с руководством МВД. Пользуясь неопределенностью своего статуса, Леонид Дзабжба фактически продолжает исполнение обязанностей министра. Серьезно усиливает общественное раздражение, говорится в заявлении, и начавшийся процесс спешного набора новобранцев в одно из вооруженных подразделений президентской охраны. И то, что на основе этого подразделения президент намерен создать национальную гвардию из числа своих сторонников. Политсовет Амцахара не сомневается в том, что назначение одного из идеологов режима Аполлона Шинкуба председателем Совета старейшин Абхазии является очередным провокационным действием властей. Безусловный позитив наличия в государстве оппозиции заключается в том, что ни одно упущение и ни один спорный шаг власти не останется без внимания общества, а возможность обмена мнениями между оппозицией и властью дает гражданам возможность сопоставить их аргументы и остановиться на более убедительном для себя. Но беда абхазской, как и многих других зачаточных демократий, в двух пороках – нетерпимости и нетерпеливости. А в последние годы взято на вооружение такое крайнее средство политической борьбы, как всенародный сход. Так и хочется задать радикальным политикам, независимо от их принадлежности к тому или иному лагерю, следующие вопросы. Во-первых, что значит «всенародный»? Таковым он не может быть по определению, ибо в то же или другое время на какой-то другой площадке соберется альтернативный сход ваших политических оппонентов. Во-вторых, неужели вы сомневаетесь, что в обществе давно посмеиваются над этим, так сказать, эвфемизмом, прекрасно понимая, что целью схода является совсем не прийти и поговорить в микрофон при большом стечении народа, а провести удачный захват здания или целого комплекса зданий? Боюсь, однако, что подобные моим рассуждения вряд ли подействуют на радикалов в оппозиции, и они не согласятся вернуться к общепринятым в мире цивилизованным средствам политической борьбы в виде участия в очередных выборах, влияния на электорат через СМИ и так далее, а предпочтут настаивать на прецедентном праве так называемых всенародных сходов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Программу продолжает обзор абхазской прессы. В Сухуме его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Агентство «Абхазинформ» сообщает, что оппозиция приняла решение начать подготовку к проведению общенародного схода. Участники расширенного заседания Политсовета политической партии Анцахара приняли данное решение. Это руководители блока оппозиционных сил, Федерации независимых профсоюзов Абхазии и других общественных организаций, поддерживающих оппозицию. В сложившейся обстановке формирование коалиционного правительства могло бы стать серьезным фактором влияния на начало процесса выхода из кризиса, говорится в заявлении, распространенном политсоветом партии Амцахара. О деятельности международных организаций в Абхазии в интервью нужной газете рассказал заместитель министра иностранных дел Кан Тания. Он напомнил, что согласно указу президента Сергея Багавш от 2006 года Министерство иностранных дел координирует деятельность международных организаций в республике, поэтому ни один их проект в Абхазии не реализуется без уведомления Министерства иностранных дел, СГБ, а также компетентных государственных учреждений. Сейчас у ЮНИСЕФ идет подготовка к проекту «Обучение на родном языке». Изначально проект планировался для грузиноязычного населения, но, ознакомившись с планом, МИД ответил, что данный проект не будет осуществлен, если он не будет касаться всех национальностей, проживающих в Абхазии. ЮНИСЕФ услышал нашу позицию и посчитал ее весьма логичной. И проект теперь будет не только для грузиноязычного, но и абхазоязычного, и армяноязычного, и русскоязычного населения, отметил Кантания. Раньше в республике было много международных организаций, но некоторые закрылись в послевоенный период, некоторые – после признания независимости Абхазии и России, и на сегодняшний день их насчитывается 10. Это ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Управление Верховного комиссариата по беженцам ПРООН, Датский совет по беженцам, World Vision, Международный комитет Красного Креста, МСФ, Врачи без границ и так далее. Главный врач республиканского наркологического диспансера Ирма Ануа в интервью газете «Республика Абхазия» заявила, что количество обращающихся к ним людей увеличилось. В основном это мужчины. Количество пациенток женщин также увеличилось. Большинство наших пациентов – это люди с алкогольной зависимостью. В среднем соотношение таково. На одного пациента с наркотической зависимостью приходится 10 с алкогольной. Изменились наркотики, увеличилось их разнообразие, сообщила Ирма Ануа. За год проходит лечение более 1000 человек. По ее словам, особенностью потребления наркотиков в Абхазии является употребление одновременно разных наркотиков по принципу «что достанет», а полинаркомания лечится сложнее и прогноз хуже. Иногда один и тот же пациент проходит лечение несколько раз в различных клиниках за пределами Абхазии, то в России, то в Тбилиси, потом опять пришел к нам, полечился и так ходит по кругу, приводит слова Ирмы Ануа, газета «Республика Абхазия». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Тбилисский театр оперы и балета в эту субботу закрывает 164-й сезон. Традиционно постановкой оперы «Абесалом и Этери». Впрочем, закрывается сезон при довольно нестандартных для театра обстоятельствах. Коллектив настаивает на отставке художественного руководителя театра Давида Кинцурашвили. В чем причины недовольства труппы, расскажет Анастасия Славинская.
Партию «Абесалома» народный артист Грузии Таймураз Гугушвили исполняет уже почти 30 лет. «Я старею», – грустно улыбается артист, – «а Абесалом нет, ему нельзя». «Эта постановка для грузинского зрителя особая», – вспоминает Гугушвили. И раньше, когда труппа ездила на гастроли, ее с большим успехом принимала публика в разных странах. Гастроли для оперной труппы уже давно стали воспоминанием. Они не возобновились даже по завершению этой зимой длительной реставрации оперного театра. В то же время в труппе говорят, что
художественный руководитель Давид Кинцурашвили, которого, кстати, труппа сама и выбрала 2 года назад, не раз это обещал. Обещал он и новый широкий репертуар. Но на вопрос, что поставили в театре за это время, Таймураз Гугушвили отвечает, что спектаклей было очень мало.
Что поставили? «Абесалом и Этери», «Аттила», которая прошла в пустом зале, «Реквием», который никто из артистов не хотел, постановка «Одеяние первое», в которой при всем моем уважении к писателю Гураму Точанашвили были в основном задействованы актеры драматических театров и паяцы. Все, в то время как балетная труппа ставит спектакль каждый месяц.
Гоча Габидзяшвили, вокалист оперного хора, говорит, что большинство этих спектаклей – это возрожденные постановки, не новые. Для некоторых из них даже не пришлось шить костюмы и создавать декорации. Программа, представленная 2 года назад Кинцурашвили, благодаря которой за него тогда и проголосовали, потому что она понравилась, не была выполнена, говорит Габидзяшвили. Гастроли, новый репертуар – все так и осталось на бумаге. Каждый раз, рассказывает Габидзяшвили, худрук заверял труппу, что переговоры со спонсорами – и зарубежными театрами вот-вот завершатся. Однако никаких результатов они так и не принесли.
Он взял на себя обязательство найти средства для новых постановок. И что самое главное, говорил, что у него есть спонсоры. Но в итоге были просто восстановлены старые спектакли и ставились оперы в концертном исполнении. А этим концертным исполнением мы только и занимались, кочуя по театрам все 6 лет. Пока наш театр был закрыт. Театру нужны постановки, зрелища. Без этого мы потеряем зрителя. А он не смог ничего сделать.
По словам Габидзяшвили, труппа солидарна в своем требовании. Они не хотят видеть на должности худрука Кинцурашвили. Соответствующее заявление они направили в Минкультуру и охраны памятников. Его подписали 170 артистов театра. В ведомстве пообещали изучить аргументы, приведенные труппой, и затем принять решение. Сам Давид Кинцурашвили комментировать происходящее не захотел. На наши звонки и просьбы о встрече не отвечал. При нынешней власти, говорит искусствовед София Киласония, в закон на театре были внесены изменения, согласно которым худрук театра совместил функции директора и художественного руководителя. Стал единоличным управляющим театром, которому было поручено руководить как творческой составляющей, так и административными вопросами. Получается, что во главе театра, говорит Киласония, должен стоять какой-то универсальный человек, что в принципе практически невозможно. Прямо как в известном выражении: сам танцует, сам поет, сам билеты продает. Искусствовед убеждена, что Давид Кинцурашвили – слабый управляющий. Однако и труппа должна понимать, чего конкретно она хочет и от кого, когда сравнивает количество премьер балетной труппы с оперной. У балетной труппы 58 спектаклей только потому, что у этой труппы на протяжении лет было финансирование на несколько миллионов больше. Бюджет балетной труппы не входил в бюджет театра. Для балета специально выделялись определенные средства. У оперной труппы этих средств не было. Нину Ананиашвили была авторитетом для прошлой власти, остается и для нынешней, что в принципе неплохо. Но это не означает, что у балетной труппы был хороший менеджер, а у оперной плохой. Говорит Киласония. Несмотря на слабую фигуру Кинцурашвили, проблема, которая возникла сейчас в театре, системная, считает Киласония. Искусствовед поясняет, театры финансируются из госбюджета, но средства на новые постановки их руководители вынуждены находить сами, хотя помогать им в этом могут Минкультуры, мэрия, органы местного самоуправления. Сегодня в Грузии, продолжает она, для того, чтобы быть хорошим управляющим, нужно быть человеком с авторитетом, приближенным к действующей власти. В противном случае режиссеры и худруки просто не могут найти финансирование для осуществления задуманного. Это уродливая реальность, говорит Киласония, но, к сожалению, сегодня она такова. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И наша постоянная по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Игра с элементами дополненной реальности Pokemon Go в ближайшее время может появиться в App Store и Google Play для россиян. Точное время релиза российского варианта игры, ставшей мировой сенсацией, пока неизвестно. Но представитель компании Nintendo, участвовавший в разработке Pokemon Go и финансировавший ее, заявил, что это произойдет скоро, рассказывает Андрей Шароградский.
Главным разработчиком игры является американская компания Niantic. В игре нужно искать и собирать покемонов, наводя камеру своего смартфона на тот или иной пейзаж, в надежде увидеть на экране этих мультипликационных персонажей. Ориентиром выступают указания на карте. Серверы Nintendo упали после запуска Pokemon Go, не выдержав ажиотажа со стороны пользователей. Уже утром после выпуска игры на токийской фондовой бирже акции Nintendo подскочили на 10%, а 11 июля они обновили максимум однодневного роста с 1983 года, поднявшись аж на 25%, и, по данным агентства Bloomberg, с момента выпуска игры компания увеличила свою капитализацию более чем на 7 миллиардов долларов. Эксперты уже сейчас предупреждают, что игра не только захватывающая, но и таит в себе некоторые опасности, ну а некоторые депутаты Думы даже предлагают запретить ее. Собеседник «Радио Свобода», ведущий разработчик геймдизайна компании и производители компьютерных игр CTG и по совместительству писатель-прозаик Кирилл Грабовский.
Подобные игры уже были выпущены в 2012 году. Теми же самыми разработчиками была выпущена игра Ingress с очень похожей механикой, где тоже люди должны были путешествовать по реальным городам, по реальной карте, находить на них определенные места, добывать там какую-то энергию. Но эта игра не была связана со столь популярной франшизой, которой являются покемоны, по крайней мере, в западных странах. Кроме того, на PS Portable, PSP, также была выпущена игра Invisible с очень похожей механикой в плане боев. То есть она тоже создавала маленьких воображаемых виртуальных зверей на фоне реального окружения. Она была довольно успешна среди детей, но она не обладала потребной глобальностью. Очевидно, в настоящий момент создателям игры удалось сочетать поиск на глобальной карте, очень интересный и популярный сеттинг, то есть популярных персонажей, которые уже имеют огромный рынок в западных странах. А кроме того, можно предположить, что именно сейчас мобильный рынок, рынок мобильных приложений и общая мобильность населения достигла того критического порога, когда пришло время игр с геолокацией, пришло время игр с сочетанием виртуальной реальности и реальной, дополненной так называемой реальности.
Но все-таки какова цель играющего? Он должен обнаружить покемона. Что значит обнаружить его? По какому принципу он появляется в том или ином месте? Почему даже в Государственной Думе требуют запретить эту игру?
Игровой процесс достаточно незамысловат. Он построен из двух как бы независимых частей. Первый из них, собственно говоря, в поиске покемонов. Игрок перемещается по реальному пространству, реальному миру, находя в нем определенные точки. Это выглядит примерно как поиск дома, магазина, какого-нибудь кафе на Google карте. И это неудивительно, потому что ведущий разработчик этой замечательной игры, он же по совместительству занимался проектами Google Maps, Google Earth и вел это направление в рамках Google. Таким образом, у него уже накоплен огромный опыт взаимодействия с геолокацией. Игроки путешествуют по городам, по миру и находят специальные места, так называемые покестоп. В этих местах они могут находить покемонов, предметы, ресурсы и прочие вещи, которые им для игры необходимы. Если смотреть со стороны, то это выглядит как человек, который идет и что-то усердно ищет, глядя в свой мобильник, усердно ищет по карте. Когда покемон найден, игроку необходимо его поймать. Здесь начинается вторая часть игры, связанная с дополненной реальностью. Игрок включает камеру своего мобильного телефона и видит окружающую реальность совершенно нормальную, в которой где-то неподалеку спрятался маленький мультяшный покемон. Сам покемон — это просто изображение, наложенное на то, что видит камера телефона игрока. Найдя этого покемона и наведя на него свой телефон, игрок должен бросить в него виртуальный шарик-ловушку, и после этого покемон оказывается в его распоряжении. Сам по себе игровой процесс, как вы видите, очень незамысловат. Но при этом он хорошо ложится на такие привычные для современных молодых людей паттерны, как поиск какого-то места по интернету, фотографирование достопримечательностей с использованием камеры мобильного телефона. Он интуитивно понятен, но очень-очень прост. Возможно, в этом одна из причин столь большой популярности. Это распространенность нынешних сервисов геолокации и поиска по картам. Вот, найдя покемонов и собрав себе коллекцию, игроки могут находить специальные залы, это тоже места на реальной карте, в которых они могут сразиться с другими игроками, с их покемонами. Другим игрокам, естественно, тоже придется туда прийти. В виртуальных поединках покемонов можно улучшать, покемонов можно выращивать. Вот, для них можно покупать всякие компоненты, которые делают их более сильными. Но основной компонент и наиболее привлекательная часть игры – это, конечно, безусловно, поиск. Вот так и выглядит эта игра.
Но для этого нужно беспрерывно передвигаться, правильно ли я вас понимаю?
Совершенно верно. И это одна из ключевых фич, ключевых моментов, которые позиционируют разработчики игры. Не секрет ни для кого, что сейчас одна из самых больших проблем среди нашей молодежи – это то, что люди проводят целые дни за своими компьютерами, за своими мобильными телефонами и очень-очень мало мобильны на самом деле. Для того, чтобы найти покемона, приходится проходить иногда довольно значительные расстояния, а для того, чтобы его вырастить и натренировать, игра просто требует, чтобы игрок прошел какое-то расстояние, несколько километров, и только после того, как он это сделает, покемон получит свой апгрейд, станет более сильным. Здесь отмечают удивительный феномен. Многие подростки, которые до сих пор сидели в интернете, вот сейчас они стали активно гулять, путешествовать, общаться с друг другом, встречаясь в этих самых активных точках на реальной карте. И это, пожалуй, положительный аспект игры. В связи с нынешней виртуализацией, всеобщей виртуализацией, это не может не радовать.
Это был разработчик гендизайна компьютерных игр Кирилл Грабовский. О новой игре Pokemon Go с ним беседовал Андрей Шароградский. Рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.